Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Приближается праздник Ханука, он же праздник обновления. И мы с вами с Божьей помощью не один раз об этом празднике поговорим. А в нашей первой беседе я предлагаю вам поговорить о предыстории этого праздника. Обычно Ханука – это некая машина времени. Всем хочется отправиться в прошлое, своими глазами увидеть или хотя бы представить Маковеев, их победу, их удивительные битвы. Хочется представить чудо в храме и радость народа, и вообще почувствовать атмосферу того времени. Я предлагаю залить побольше горючего в нашу машину времени или зарядить получше ее аккумулятор и отправиться во времена еще более давние, во времена, когда строительство второго храма только начиналось. Группа людей по приказу царя или с дозволения царя с большим энтузиазмом прибывает в страну Израиля, их не так много, и они, можно сказать, люди отчаянные, потому что очень много трудностей предстоит им преодолеть во время строительства второго храма. Вот какие-то детали этой истории, описанные в книге Эзры. С первого дня седьмого месяца начали они возносить всесожжение Господу, но храм Господа еще не был основан. Для новоприбывших важно взаимоотношение со Всевышним, поэтому они начинают всесожжение Всевышнему еще до того, как они обосновывают храм, еще до того, как заложено основание храма. Дальше мы читаем в третьей главе Эзры о том, как основания были заложены. И заложили строители основания храма Господа. И поставили священников с трубами в одеяниях их, а левитов, сынов Асафа, с цимбалами восхвалять Господа песнопениями Давида, царя Израилева. И пели они славу и благодарение Господа, ибо добр он, ибо навеки милость его над Израилем. А весь народ громко, радостно кричал во славу Господа за основание дома Господа. А многие священники и левиты, и главы семейств, старики, те, которые видели первый храм, плакали во весь голос, когда закладывали на их глазах этот храм. А многие радостно восклицали, крича во весь голос. И не мог народ отличить голос радостного клика от голоса плача народного, ибо очень громко кричали люди, и далеко разносился голос. Случилось чудо. Заложены основания второго храма, и большинство народу радуется. Есть люди, и среди них и священники, и левиты, и главы семейств, люди властные, наделенные авторитетом, которые вовсе не рады, или, скажем, не настолько рады. Они помнят величие первого храма. Они помнят, каким большим, каким роскошным был первый храм. И, конечно, у них ощущение, то, что вы здесь строите, это какая-то жалкая избушка на курьих ножках, а не храм Божий. Вот храм Соломона, тот был храм, а это вообще непонятно что. Как мне сказали однажды туристы, которым я показал большую синагогу в Иерусалиме, они сказали, ну, это большая синагога, вот в Бердичеве, вот там была большая синагога, а это так себе. И в народе, хотя есть вопль, этот вопль, он двутональный. В народе появляется некий раздрай. И вроде бы храм строить всем хочется, но то, что выходит, далеко не всем нравится. Дальше мы читаем из 4 главы книги Эзры. И подошли они к Зарубавелю. К Зарубавелю пришли самаритяне. Кто такие самаритяне? Мы помним, их переселили ассирийцы. Самаритяне поклоняются Богу Израиля, но поклоняются и другим богам. История была такова, что когда их переселили, на них стали нападать львы. Об этом рассказывает Танах. Нападать львы и кусать их. И они возмущенно сказали, что это такое? Что это за геноцид самаритян? Почему нас нападают эти львы? Им выписали священника, который научил их законам этой страны. Они стали поклоняться Богу Израиля, И каким-то своим богам они тоже по-прежнему поклонялись. Этого было достаточно для того, чтобы львы перестали их кушать. Сказать, что они последователи, что они народ Божий, сказать трудно, потому что они и другим богам тоже поклоняются. Похоже на историю человека, который решил похудеть. Врачи ему сказали, с таким весом тебе уже куда дальше, и прописали ему особую диету. Домашние готовили ему все блюда тщательно по указанию диетологов. Он все не худел и даже поправлялся в весе. Когда его спросили, как это происходит, разве ты не ешь все, что тебе сказали? Он говорит, да, я ем все, что мне сказали, и то, что я обычно ел, я тоже ем. Я просто добавил диетическую пищу к своей пище, и похудение не произошло. Примерно то же самое происходит с самаритянами. Это народ, который живет в стране Израиля, он как-то примирился со Всевышним, львы кушать перестали, и вот возвращаются израильтяне, и самаритяне говорят, а мы тоже хотим. И подошли они к Зрубавелю и главам семейств и сказали им, мы будем строить с вами, ибо как и мы, обращаемся к Богу вашему, и ему приносим жертвоприношение со времен Исархаддона, царя Ашурского, который привел нас сюда. И сказал им Зрубавель, и Иешуа, и другие главы семейств Израилевых, не вам строить с нами дом Богу нашему, лишь мы все вместе будем строить Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кореш, царь Персии. Стали люди той страны подрывать силы народа и отпугивать их от строительства. Если почитать оригинальный текст, то эти люди нанимали каких-то специалистов разных, отчасти адвокатов, может быть, которые писали в разные инстанции против этого строительства, отчасти, может быть, каких-то просто бандитов, которые мешали народу строить храм. Таким образом, сопротивление возникает и изнутри, и снаружи. Внутри народа есть люди, которые говорят, то, что вы строите, просто халабуда какая-то, нечего это строить, какое-то убогое здание, вы тут хотите костьми лечь, для того, чтобы построить сарай, это не храм для нашего Господа. С другой стороны, есть самаритяне, которые уже постоянные жители, которые говорят, а мы хотим строить с вами, если мы не будем строить, никто здесь не будет строить. Куда? Ни кинь, везде клин и вражда вокруг строительства этого храма. Естественно, еще и условия тяжелые, и все, что вокруг происходит, приводит к тому, что строители часто приходят в отчаяние. И чтобы глубже увидеть ситуацию, давайте почитаем вторую главу книги Хагая или Агея. Это короткая книга пророка, в ней всего две главы. Вот одну главу мы почитаем. С первого стиха. «Бешвии бейсрим вейхат лихотыш» в седьмой месяц, 21 числа, когда это Ушана Раба, это конец праздника Суккот. «А я давар Адонай бият Хагай аннави леймур». Было слово Господне для пророка Хагая, говоря, «Эмар на эль Зрубавель бен Шальтиэль». Скажи Зрубавелю бен Шальтиэлю, пахат Иуда, который правитель Иуды, мы знаем его еще и по книге Захарии, и из других источников, «Валь Иешуа бен Йоцадак, акоэна гадоль, и о Иешуа бен Йоцадака, первосвященнику». Мы о нем тоже знаем, в том числе из книги Захарии, «Вэль шаари таам лимор» и остатку народа говоря. Пророчество, которое обращено к руководству страны и ко всему народу. «Ми бахэм анишар» – «Кто из среди вас оставшихся?» «Ашэ раай табай тазэбек вадо аришон» – «Который видел этот дом в первоначальной славе его». «Ума тэм руима то ата» – «И как вы видите, как вы смотрите на него сегодня?» «Алло камолки айн вейнехэм» и кажется он презренным вашим глазам. Есть такие среди вас, у которых сложилось мнение, что храм этот не стоящий и пустяковый. Вот что говорит на это Всевышний. «Веата хазак Зрубавель наума Дунай». «Теперь же укрепись, Зрубавель», говорит Господь. «Вехазак Йошуа бен Иоцудак, коина гадоль, и укрепись Иошуа, сын Иосадака, первосвященник, выхазак коля ам аарец, и укрепись весь народ страны, Ноума Дунай, говорит Господь, вы асу, и делайте, продолжайте делать свое дело. Киани итхэм Ноума Дунай Цваот, потому что я с вами, говорит Господь Цваот. Вам кажется, что это какое-то убогое здание, что это какая-то хижина дяди Тома, не думайте об этом, я с вами. Поэтому просто делайте свое дело, укрепитесь, подкрепитесь, ободритесь и делайте. Это пророчество ободрения. Это давара ширкарати итхем, бецитхем мемицраим, вырухеи омедет бетухахем альтирау. По слову, которое было с вами, по завету, который заключил я с вами по выходу из Египта, Дух мой пребывает с вами, не бойтесь. Дух мой в вас, не бойтесь. Как сказано у Захарии, «Лёбы куах, лёбы хайль, не силой и не воинством, ким берухи, но Духом моим, говорит Господь». «Кико амара дунай цваот». Ибо так сказал Господь Цваот. «Од ахат миати, еще совсем чуточку, еще совсем немного. Вы они мариш это шамаем, вы это арец, вы это ям, вы это хрова. И я тряхну небеса и землю, и море, и пустыню. Вы рашти эт коля гоим, и ошумлю все народы. Увау химдат коль гоим, и принесут драгоценности всех народов. Умел эти табайта зе кавод. И наполнил этот дом славой, Амар Адонай Цваот, сказал Господь Цваот. Лия кесев, вылия заав, Ноум Адонай Цваот. Мне принадлежит серебро, и мне принадлежит золото, говорит Господь. Господь говорит, вы этот дом строите за мой счет. Не беспокойтесь, у вас кажется, что у вас сейчас нет ресурсов, и что действительно у вас хибара какая-то выходит. Не тревожьтесь, я с вами. Я приведу народы сюда, которые поучаствуют, скинутся на это строительство, потому что все золото и серебро, все принадлежит мне. Я с вами, поэтому у вас все получится. Поэтому «Гадолье квода байта зе ахарон минаришон». И поэтому слава этого дома будет больше, чем слава первого дома. «Амар Адонай Цваот». Сказал Господь Цваот. Всем тем, кто думает, что второй дом убогий по сравнению с первым, я покажу во втором доме большую славу. И потому что я соберу богатство народов в этот храм, и потому что мое все золото и мое серебро, я всегда могу, всегда найду, чем отделать и чем украсить свой дом. Это слова тем, кто думает, какой же убогий храм, какие мы нищеброды, пытающиеся строить что-то для Господа. «Уве макома зе этен шалом» – «Я дам мир на этом месте». «Неом Адонай Цваот» – говорит Господь Цваот. «Я прекращу все раздоры вокруг этого храма, и я дам этому храму большую славу». Одни говорят, что он будет выше, другие говорят – он простоит дольше. Мы знаем, что Машех посетит этот храм, и это его слава. Господь здесь укрепляет и ободряет народ и говорит, пусть у вас не опускаются руки, я с вами. Но важно, чтобы вы осознавали и помнили, что я с вами. Строительство этого храма – это часть моего замысла. С 10 стиха мы читаем, собственно, то, что имеет отношение к празднику Ханука. Бейсрим веарба личии, то есть 24 числа 9 месяца Кислев, это наша сегодняшняя дата, канун праздника Хануки. Итак, 24 числа 9 месяца, бешнат штайм ли дарьявыш, во второй год правления Дарьявыша, а я товар Адунай эль Хагай навилеймор. Было слово Господне, пророку Хагаю, говоря, «Ко амар Адонай Цваот?» Так сказал Господь Цваот. Шальна это Куаним Тора Леймор. Спросил у священников Тору. Есть такое правило, такое повеление, что у священника спрашивали толкование закона. Так случилось, со временем священники коррумпировались, священники перестали этим заниматься, и на это седалище воссели книжники и фарисеи, но не сначала было так. И здесь Всевышний говорит, спроси у священников, что у них спросить. И Захария спрашивает у них два вопроса. Хен иса иш басар кодеш беканав бегдо. Вот человек взял от мяса святыни и завернул в подол одежды своей и так несет. Видимо, тогда так действительно носили что-то так, наверное, и удобнее нести. Из 6 главы книги Ваикра, 20 стих, мы знаем, что к святому мясу все, что к нему прикасается, становится святым. Все, что к нему прикоснется, освящается. И после этого и одежду надо очищать в святости, и многое другое. Итак, человек несет в подоле своей одежды, несет мясо. Венагаб кнафо лехем и коснулся воскрылием своей одежды к хлебу, веланазит, или к какому-то вареву, какому-то рагу, вельгаяин, или к вину, валяшемен, или к маслу, вельколь махаль, ко всякой еде, ко всякой пище. А и кадеш, осветится ли эта пища? Нес человек в подоле своей одежды или в полах своей одежды большой кусок мяса, святого мяса. Был этот человек неповоротлив, неуклюж или просто случайно неловок, и часть его одежды коснулась вина или масла или какого-то другого варева. Вопрос в чем? Действительно, Тора говорит в книге Ваикра, что все, что прикоснется к жертве хатат, все осветится. Но вопрос такой, будет ли это действовать через одежду? Если что-то отделяет от святости, если это прикосновение не нутром, а чем-то поверхностным, работает ли так освящение? Может быть, святость освящает только когда к ней прикасаются без изоляции. Священники отвечают, «Ваяно куханим, ваэмрула». И священники ответили и сказали, «Нет». Невозможно стать святым, если прикасаться к святости в перчатках. Ничто не осветит через одежду, через какое-то препятствие. Только прямое прикосновение к святости может сделать святым. Есть, сразу же скажу, много комментариев на весь этот отрывок, совершенно противоположных. Поэтому вы можете, если вы поищете, увидеть комментарии, которые будут совпадать с тем, что я говорю, и будут противоречить на 180 градусов. Я сейчас читаю так, как я понимаю. Так священники говорят «нет», и здесь они правы, действительно «нет». Это не тест священникам на знание закона. И второй вопрос Хагай спрашивает у священников. «Вьомер Хагай, им ега таме нефеш». Если человек, который прикоснувшийся к мертвому, и он считается нечистым, если он прикоснется, бехоль эле, ко всему вышеперечисленному, а и тама, осквернится ли то, к чему он прикоснется? Ваяну кааним ваямру и тама. И ответили священники и сказали, и тама, осквернится. То есть, прикосновение к святому, если оно опосредовано через одежду или через что-то, оно не делает человека святым. А вот если нечистота, и чистота мертвого, она действительно передастся тому, к чему человек прикоснется. Поэтому, когда какой-то народ покушается на святое, пытается прикоснуться к святому, он от этого святым не становится. Если одной рукой держаться за святое, другой за нечистое, в итоге будешь нечистым. Вот что отвечает им Хагай в 14 стихе. «Ваян Хагай ваёмер», и ответил Хагай и сказал, «Кена амазе, кена гоя залифанай». Так же и этот народ, так же и это племя предо мной. «Неум Адунай», говорит Господь. Вопросы, которые Хагай задает священникам, это, снова повторю, не тест на знание закона. Это не какие-то теоретические вопросы, не схоластические рассуждения. Эти вопросы притча, и они имеют прямое отношение к пониманию текущей ситуации. Можно понять это так. Скорее всего, речь идет о том народе, который приходит и вредит строительству храма. То есть речь идет о самаритянах. Почему? Почему можно так предположить? Потому что дальше написано: «Вехен коль маасе едейхем, ашер икри вушам тамегу». Потому что все дела рук, которые они приносят, там нечисты. Там это где? Там это, возможно, в Шамроне, там, где у самаритян их храм. Там, где они приносят жертвы. Почему они нечисты? Потому что они поклоняются и другим богам. Есть и понимание такое, что все дела рук их, и все, к чему они приближаются, все нечисто. То есть слово «экриву», мы говорили, что слово «курбан» связано со словом «приближение». Можно сказать, все, к чему они приближаются, все нечисто. Все, к чему они не прикоснутся, все они портят. Есть, конечно, толкователи, которые толкуют этот стих о народе Израиля, об этом надо сказать, но для меня это толкование трудно вписывается в текст. Ближе понимание такое: вы правильно делаете, что вы с ними воюете, правильно делаете, что не подпускаете их к строительству храма, они действительно нечисты и не могут прикасаться к святому, и святое их никак не осветит. Поэтому ваше решение правильное, продолжайте делать то, что вы делаете, не останавливайтесь, несмотря на трудности, продолжайте строительство. Не бойтесь этого народа. Не бойтесь, что этот храм получится каким-то убогим. Веата, теперь же, симунали вавхем минаем азе вамала. Обратите внимание, сосредоточьтесь на этот день и последующий. С 25 числа месяца Кислев, мы говорим, что речь идет о 24, значит, с этого дня и дальше, с 25 числа месяца Кислев что-то должно измениться. И Всевышний предупреждает, говорит, обратите внимание. Метерем сум эвен эль эвен бехихал Адонай. Прежде чем камень на камень был положен в храме Божьем, то есть до строительства храма. Михьютам ба эль аримат эсрим вайта эсара. Приходил человек к скирде, в которой рассчитывал найти 20 мер пшеницы, а находил в ней только 10. Такое побиение было на злаках. Баала екиф ласов хамешим пура. Приходил он в давильню, рассчитывая начерпать 50 кувшинов. Ваайта эсрим, а было только 20. Я перевел здесь как кувшин, потому что не знаю, как точно перевести большую меру вина. Здесь речь идет о сотнях литров. Всевышний говорит: посмотрите, как было, пока вы не строили этот храм. Посмотрите, что меняется. Часто говорим про то, что можно и нужно видеть хорошее в своей жизни. Когда грустно, когда кажется, что плохо, нужно начинать благодарить за хорошие перемены. Всевышний говорит: посмотрите, что было, пока вы не строили храм. Посмотрите, как плохо было тогда. «Вехиките этхэм бешитфон». И я вас побил иссыханием, увы, аркон и плесенью, увы, варад и градом. Эт коль маасе едейхем, все дела рук ваших, вы эйн этхем элай неумадонай. Но вы не обращались ко мне, говорит Господь. 18 стих Всевышний повторяет. Симунали вавхем мин наем азе вамала. Положите сердце свое, обратите внимание свое. На иврите обратить внимание – это «ласим лев» – положить сердце. Положите сердце свое с сегодняшнего дня и дальше. «Мьем эсрим варбаличи» – с 24 числа 9 месяца. «Леминаем ашер юсад гейхаль Адонай симу левавхем». С этого дня, когда основан храм Божий, с этого дня обратите внимание. Здесь Господь, во-первых, говорит, что храм был основан 24-25 Кислева в этот день и дальше. И, во-вторых, он говорит, обратите внимание, это очень важная дата. Я сейчас вам раскрою тайну этой даты. Я расскажу вам, на что обращать внимание, говорит Господь. А вот Зера Бемгура, вот Гефен, от Тейна, Веремон, Вейдзайт, Лониса, Минайомазе и Варех. И виноградная лоза, и смоковница, и дерево граната, и масличное дерево еще не плодоносили, от этого дня я тебя благословляю. Еще все в потенциале, на дворе зима, месяц Кислев, но уже есть благословение у тебя в этот самый 24-й день месяца Кислев. Вот в этой самой зиме, когда все, казалось бы, только-только готовится зарождаться, когда старые дела закончены, а новые еще не начаты, когда вот это ощущение мертвости природы, здесь Всевышний говорит, здесь я начинаю тебя благословлять. Обрати внимание, что значит обрати внимание? Обрати сердце свое, это возможность обнулить, перезагрузить свое благословение, начать сначала получить благословение на будущее, получить благословение на то, что в будущем раскроется. Получить, посеять в себя зернышко благословения, которое прорастет в будущем и гранатовым деревом, и виноградной лозой, и маслиной, и всем, чем мы захотим в любом нашем деле, будут благословены дела наши. Это то, что Всевышний сказал в самом начале благословения. Делайте, делайте. Не обращайте внимания ни на какие трудности, делайте, и я вас благословлю. С этого дня начинает прибавляться свет благословения. С этого дня следите за тем, как браха, как благословение будет прорастать в вас. Позже мы будем праздновать победу Маковеев. А Маковеи победили в этот же день, в Хануку, и надо сказать, что и осквернение храма, от которого они очистили храм, тоже произошло в этот день, 25-го Кислева. Позже мы будем праздновать праздник чуда с маслом, когда мы тоже говорим о нарастании света, но уже здесь Всевышний говорит, с этого дня начинает увеличиваться, прорастать ваше благословение. Оно у вас посеяно, оно еще не проклюнулось даже. Но я уже сейчас, обратите внимание, вы можете это увидеть в сердце, что я уже сейчас вас благословил. И в этом пророчестве Хагая явный прообраз грядущей Хануки и победы Маковеев, и чуда с маслом, и тех чудес, которые мы можем увидеть в нашей жизни. Мы можем эти слова Хагая воспринять как заповедь. Обратите внимание, повеление Всевышнего, с этого дня обрати внимание на то, как в твоей жизни будет увеличиваться благословение, будет раскрываться благословение. Конечно, можно возразить, это будет очень серьезное возражение. Они-то построили храм, или они очистили храм. Я скажу, они делали свою работу. Вот в том конкретном случае делали храм, строили храм. Строили храм по замыслу Всевышнего, раскрывали замысел Всевышнего на земле. И в наших мелких делах, когда мы служим Всевышнему, когда мы реально видим свое участие в его замысле, как в знаменитой сказке, можно просто отесывать камень, а можно строить храм. Мы тоже можем строить храм, чтобы получать это благословение. На этой волне можно всех поздравить с замечательным, светлым, радостным праздником Ханука. Вот об этой стороне Хануки, еще задолго до Хануки, хотелось поговорить. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и храните их. Святой Благословенный благословит семьи, нуждающиеся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.